Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, мы продолжаем читать статью святителя Игнатия Брянчанинова о покаянии из цикла «Аскетические опыты», том 1. «Исповедованием грехов расторгается дружба с грехами. Ненависть к грехам – признак истинного покаяния, решимости вести жизнь добродетельную».
Да, вот нам показываются две ступеньки здесь. Первая ступенька и последняя ступенька. Ну, высокая, так скажем, не последняя, а высокая ступенька покаяния. Первая ступенька – это когда мы начинаем признавать грех за грех и исповедуем его, то постепенно начинается дружба рушиться между нашим сердцем, грехолюбивым, да, и грехом. А высокая ступенька покаяния, истинного, признак истинного покаяния – это ненависть к греху. Она появляется не сразу. Не сразу каждый грех, мы скажем, что мы его ненавидим. Это не сразу получится. Но если человек от разу к разу будет исповедовать грех, будет стараться анализировать свою жизнь, раскаиваться в своих грехах, то постепенно он увидит, насколько насилием действует лукавый на его сердце. А ведь любой, кто нас, к нам проявляет насилие, в ближайшее же время мы будем его ненавидеть. Ну так вот, брать обыкновенную, да, какую-то жизнь. Вот враг пришел, захватил, да, страну. Скоро мы будем снова годовщину отмечать победу в Великой Отечественной войне. Понятно, что у людей рождалась ненависть к захватчикам. Да, ведь? Потому что они рушили строй жизни, убивали, и брали в плен и так далее. Чинили всякое насилие. Таким людям, понятно, рождается ненависть. Так вот, если мы увидим, чем дальше человек кается, чем больше изучает себя и свои грехи, тем он больше видит вот это насилие. Чем видит больше насилия, тем больше у него рождается ненависть к греху. И человек приходит к истинному покаянию, к этой высокой ступеньке покаяния, когда он не делает грех, и даже грех не имеет в нем никакой маленькой лазейки, чтобы каким-то соблазном зацепить сердце этого человека.
Ведь часто народ жалуется, что не может избавиться от какого-нибудь вот грешка и...
Правильно.
Тяжело с ним бороться. Получается, просто постоянно вот...
Постоянно надо трудиться, конечно. Это не означает, что вспоминать о грехе только перед исповедью. Это должно быть в течение всей недели. Вот ты споткнулся, тут же раскайся. Споткнулся, тут же раскайся. Ты к исповеди принеси уже работу. Уже сделанную работу. Не там стой и, глядя в потолок, там, то сделал, не то сделал. А вот именно придумывай, а именно уже принеси работу готовую. А эта работа будет ежедневное такое раскаяние. Вечером покайся в своих грехах, сделанных днем. Тогда человек будет постоянно в бодром таком состоянии находиться.
Вот святитель Игнатий пишет: «Если ты стяжал навык к грехам, то учащай исповедь их, и вскоре освободишься из плена греховного, легко и радостно будешь последовать Господу Иисусу Христу».
Вот то, что мы с вами говорим. То, что мы с вами говорим. Что значит чаще? Это не означает, что мы утром, вечером, в обед будем бегать в храм и искать батюшку и говорить там свои грехи. Понятно, что есть какой-то режим, да, установленный нам духовником, но почаще это означает регулярно. Почаще это означает ежедневно в молитве своей исповедуй Господу свой грех. Почаще это означает ежесекундно следи за собой. И как установил тебе духовник твое покаяние, да? Потому что сейчас все равно вот эта вот практика частого причащения уже, ну, не редкость уже, она входит в церковную жизнь. Если человек регулярно кается, регулярно обличает свой грех, конечно, он освободится от грехов. Останутся какие-то грехи, безусловно, для борьбы. Но тяжкие грехи, вот какие-то, значит, вот смертно, тем более, они, конечно же, не мучают человека.
Кто постоянно предает друзей своих, тому друзья делаются врагами, удаляются от него, как от предателя, ищущего их верной погибели. Кто исповедует грехи свои, от того отступают они, потому что грехи основываются и крепятся на гордости падшего естества, не терпят обличения и позора.
Когда человек кается, он же обличает себя. Как часто тоже можно услышать людей: как вот мне стыдно пойти и каяться в грехах. Так вот, не надо себя преодолеть. Вот этот вот огонь совести, обличающий человека, это огонь, который попаляет эту дружбу, попаляет эти грехи. И действительно, вот правильные слова, что если мы товарища своего постоянно будем предавать, он от нас отойдет. Также и если грехи каждый раз человек будет признавать за собой, каяться, в них обличать, то будет надрываться гордость. Если каждый раз себя человек искренне не выставлять так, что вроде, ну там, я сделал, но не виноват. Тут сделал, но я тоже не виноват. А тут как бы меня заставили, а тут вынудили. А если он искренне себя будет обличать, что это я виноват, я такой-сякой, 5-10, то будет обличаться гордость. А раз будет обличаться гордость, то это, конечно, кому-то не понравится. Конечно, он будет и враждовать против этого человека, не пытаться вернуть эту дружбу. Но если человек будет крепко стоять, постепенно, с годами, эта дружба исчезнет.
Кто в надежде на покаяние позволяет себе согрешить произвольно и намеренно, тот поступает в отношении к Богу коварно. Грешащего произвольно и намеренно, в надежде на покаяние, поражает неожиданная смерть и не дается ему времени, которое он предполагал посвятить добродетели.
Вот ответ на вопрос в начале нашей беседы. То есть, оказывается, святые отцы, святитель Игнатий, который основывает свое учение, конечно же, на древних отцах тоже, пишет нам, что кто откладывает покаяние, тот относится к Богу коварно. Кто такой коварный? Обманщик, да ведь хитрец. То есть, а Бога же обмануть-то ведь нельзя, это же мы по глупости человеческой своей себя обманываем ведь только. Что, смотрите, как что, оказывается, поражает неожиданной смертью. Вот думал, да, я 80 лет покаюсь, да, взял и умер в 35, вот и все. Вот чтобы такого не было, конечно, человек должен, ну, во-первых, подумать, что я делаю, как я должен жить, да, как, не умеешь, так иди научись, приходи в церковь, читай, учись, всему можно научиться сейчас. Но вот тут горе действительно нашего времени, что вот почему-то вот эти вещи почему-то не воспринимаются. А книжку предложи какую-нибудь, там, знаете, там, Пархазарию какую-нибудь, читать будут запой, где критикуется священноначалие, там, или там про старцев непонятных. Запой люди читают. Этого нет. Почему? Да потому что у кого надо, чтобы они всякую Хазарию знали, всяких масонов там знали хорошо, а вот это нет. А ведь мы будем перед Богом отвечать не о том, что там знал я масонов или нет, а каялся в своих грехах или нет. Вот что самое главное.
Батюшка, а святитель Игнатий говорит о частой исповеди. Насколько она должна быть частой? Или это должен сам человек чувствовать, или духовник его должен направлять в этом смысле?
Ну, вопрос частой исповеди, это, конечно, вопрос внутренний. Но мы его тоже можем, вот, у святителя Игнатия, понять не только в однозначном, как можно частом участии в таинстве исповеди, что тоже хорошо, конечно же. Вот святитель Игнатий в этом тезисе о чем говорит? О том, чтобы вот человек решительно очищает, чтобы он стремился решительно очиститься от грехов. Каким образом? Раскаянием, да? Вот как помните, мы многократно рассуждали о том, что само таинство исповеди – это только сердце этого таинства, да, к нему еще нужна подготовка. И вот как раз подготовка является исповедание Богу в молитве. Мы и к молитве, не только к раскаянию, и к молитве должны более внимательно относиться. Потому что молитва – это же не просто некий формальный набор каких-то слов, да, который человек утром, вечером произнес и о Боге забыл. Нет. Молитва – это средство, это выражение покаяния. Это, безусловно, средство обращения к Богу, средство очищения души человека. Но кающийся человек, который заметил за собой прегрешение, он не ждет времени для раскаяния, да, своего, для покаяния вечера там, или субботы, чтобы пойти на исповедь, а должен каяться сию минуту. Сию минуту, чтобы грех не получил большую силу в нашей душе, чтобы он не развился, чтобы не окреп, не принес последствия свои разрушительные. Человек должен каяться сразу же. Вот как только увидел себя согрешившим, мы вот с вами говорили о том, что надо понимать, что как проявляются страсти в нас. Не обязательно так, что человек вот живет гладенько-гладенько, потом раз — он впал в блуд. Вот раз не бывает, это значит не раз. Это значит, что это нам кажется, что неожиданно, да, вот враг меня обманул. Так извини меня, если ты в течение многого времени эту страсть подпитывал, да, какими-то такими проявлениями, которые ты считал негреховными, там, разглядыванием женщин, да, ну, что, давайте я вариант расскажу, да, разглядыванием женщин, каким-то неотвержением мечтаний каких-то, романтических хотя бы. Глаза не берег, когда что-то смотришь там и так далее. И чревоугодие не контролируешь, как свою борьбу с чревоугодием. Ешь, что хочешь, пьешь, сколько хочешь, там алкоголем балуешься. Неудивительно, что у тебя будет эта страсть. То есть она накапливается. И если не знать это проявление этой страсти или других страстей, то человек действительно попадает в этот самый раз и согрешил. Да? Вот почему? Потому что он накопил, а потом, когда, знаете, это как вот капля капает в ведро. Да? Сначала пустое, одна капелька, вроде ее даже не видно, вторая вроде бы не видно. Но проходит какое-то время, и потом ведро полное, и вот последняя капля, да, натяжение воды рвется, и вода потекла из ведра. Вот так же получается в нашей душе. Если мы не следим за словами, за чувствами, за желаниями, а это, собственно, и есть проявление страсти, то, конечно, человек, получается, живет от исповеди до исповеди, как вот мы говорили, да, что сдал грех и чист, как будто бы ты ничего не совершал. Ничего подобного. Поэтому исповеданием, частым исповеданием, можно понимать двояко. Как можно частым участием в таинстве исповеди, и как можно частым исповеданием в молитве Богу своих сиюминутных прегрешений, сделанных словом, делом или помышлением. Вот. А именно участие в таинстве, как в таинстве, да, и покаяние как в таинстве, не просто как настроение, да, вот таком внимательном к себе, покаянном в молитвенном, а именно в церковном таинстве, это нужно, конечно, согласовывать с духовником. Потому что у нас можно увидеть различную приходскую практику. Есть храмы, где и духовники, которые говорят, что нужно как в 19 веке там, или раз в год причащаться, там, или 4 раза в год, кто-то почаще, кто-то еще чаще, да, то есть это, тут надо выбирать, куда человек склоняется сам, в каком храм хочет ходить, где какой настрой, то есть тут большой выбор. Но понятно, что если человек ходит раз в год, то какого качества этой исповеди? Вот по моему опыту наблюдения, не знаю, может быть, везде другой какой-то, другие люди какие-то, но те, которые попадаются мне и которые исповедуются редко, это люди, наоборот, которые не знают своих грехов. Потому что, это представьте, что человек целый год не мылся. Он не к чистоте привыкает, он к нечистоте привыкает. Также и человек, который не регулярно кается, не участвует в таинстве, покаянии и причастии, он привыкает к нечистоте, как вот бомж на улице. Если его спросишь, нечего удивляться, что это человек в прошлом там мог занимать какую-то должность, да? У него может быть там образование замечательное, в бывшем семья, благополучие. Он привык быть бомжом. И вот мы, к сожалению, привыкаем быть бомжами от Бога, знаете, без определенного места жительства в церкви. Вот, поэтому человек, который редко это делает, он обрекает себя как раз на незнание себя, на незнание покаяния, незнание грехов. И, конечно, это очень плохо. Человек, который исповедуется, причащается почаще, ну, допустим, раз в недельку, два раза, сейчас наговорю вам, раз, допустим, в две недели, да, такой средненький такой режим, вполне который устоялся уже, допустим, в нашем приходе. Есть люди, которые раз в недельку исповедуются, причащаются, есть там кто-то позже, там, допустим, раз в три там, или раз в две недели. Такой человек реально начинает замечать, как в нем начинают проявляться страсти. Вот так. И польза от этого, конечно, огромная.
Батюшка, если продолжить аналогию с бомжами, бомжи же, как известно, практически не в состоянии самостоятельно изменить образ жизни, вот, к которому они привыкли. Получается, что кто-то должен вот их вытащить из этого состояния. Значит, это уже люди, которым требуется такая серьезная помощь?
Да, это люди, которым нужна эта помощь. Но есть бомжи, которые, знаете, историю такую комическую расскажу. Одна прихожанка рассказывала, она шла со службы и очень волновалась вот темой, кто ближний, знаете, как в Евангелии, да? И идя с храма, вот как специально вот Лука все устраивает, Господь попускает для нашей пользы. Она идет и лежит человек. Она видит, он грязный, там от него алкоголем пахнет, а вдруг он умирает, да? Вдруг это тот самый ближний, задается вопросом эта женщина. И она подходит к нему, начинает тормошить, начинает беспокоиться. И, ну, комичная ситуация, она поступила здесь совершенно верно, это не комично, это правильно. Комичная ситуация в том, что этот человек просыпается, начинает ее материть. Она спрашивает, что ты меня материшь? Он говорит, ты меня разбудила, ты мне сделала плохо. Вот комичность в этой ситуации, в этом. То есть бывают такие и духовные бомжи, вот эти люди, то есть, которые, они, конечно, выглядят не как бомжи, они очень благополучны, они самодовольны. Вот, и при всяком же, всякой попытке привести их к более глубокому рассмотрению, эти люди, вот как тот бомж, которого разбудила наша прихожанка, они начинают возмущаться. Как недавно мне прислали письмо, люди написали: «Ты других учишь, нас-то зачем учишь? Нас-то не трогай, мы все знаем, хотя я знаю, что эти люди ничего ну, неблагополучны в духовном плане». Вот, а у них о себе есть мнение, что они благополучны. Это гордость. Гордость дает такую слепоту. Вот так. Поэтому, да, для того, чтобы такой человек, духовный бомж, так скажем, встал на ноги, нужно огромное количество усилий. Огромное количество усилий. Отчасти это, знаете, похоже на евангельскую историю про парализованного человека, которого принесли ко Христу, четыре человека, да, несли его на постели, вот, разобрали крышу, поскольку не могли войти дверями, и в окно не могли его пронести. Это образ как раз вот таких бомжей, что нужно целых четыре, да, человека, их вера, их ревность, их жертвенность, чтобы поднять такого бомжа. Вот, вот такой вот евангельский замечательный
вопрос. А кто может на себя это взять? Священство наше?
Ну, по идее, это духовенство должно делать, конечно. Или очень близкие христиане, которые неравнодушны к этому человеку. Потому что духовно помочь это же не только священник может. Это же мы с вами тоже должны трезво понимать, что... там утешать, там заниматься с человеком, это может и мирянин, поддерживать как-то, это же не надо так только на духовенстве это зацикливать. У нас, во-первых, духовенства немного, во-вторых, мы живем в такое время, когда священник выполняет очень много разных функций, не совсем свойственных священнику. Это и прораба может быть, и там организатором каким-то, значит, и много-много-много чем. Вот, и служить надо, да, получается. А миряне в этом верны, такие вот надежные, люди проверенные, они могут спокойно выполнять эту функцию.
Святитель Игнатий пишет: «Братья, мы потеряли произвольным грехом святую непорочность, неприкосновенную не только делу греховному, но и познанию зла, непорочность, в духовном сиянии которой мы явились в бытие из рук Создателя. Мы потеряли и ту непорочность, которую получили при воссоздании крещением. Мы запятнали на пути жизни различными грехами наши ризы, убеленные Искупителем. Осталась нам еще одна вода для омовения – вода покаяния. Что будет с нами, когда мы пренебрежем и этим омовением? Придется нам предстать Богу с душами, обезображенными грехом. И грозно воззрит Он на душу оскверненную, осудит ее в огне гиенны».
Да, это правда. Вот то, что говорит святитель Игнатий, это истина и правда. Она грустная, и, может быть, не каждый человек, не каждый христианин, надо даже сказать, к сожалению, готов эту правду выслушивать. Почему очень много людей недовольных святителем Игнатием, кстати. Ну и теми отцами, которые совершенно конкретно, четко говорят, да, о спасении, о том, что это путь спасения, путь тернистый, сложный. И нам святитель Игнатий говорит действительно, что, во-первых, человечество, он говорит, мы, да, но это правда, это мы все люди, получается, потеряли чистоту первозданную, то есть райскую, получается, при грехопадении Адама. Потом каждый из нас, приступая к таинству крещения, получил вновь очищение от грехов, и снова мы впадаем в грехи. Да? И нам остается третье предложение церкви и Господа об очищении – это покаяние. Недаром святитель Григорий Богослов пишет о том, что если после крещения ты согрешил, то чтобы омыть эти грехи, нужно столько слез, сколько было в купели, в которой ты крестился. Вот интересный очень образ. Ну, понятно, что тут речь идет не о каком-то подсчете, да, этих слез, ну, тем более, что слезы покаяния – это часто не вода, которая течет из глаз, это духовное настроение. Вот речь идет действительно об объеме, что нужно, ты крестился-то быстро, а быстро нагрешил, а очищаться нужно долго. Вот, но святитель Игнатий нам о чем пишет? Что если даже и этим очищением мы пренебрежем, то что нас ждет? Нас ждет, к сожалению, ждет предстать перед Богом с душой оскверненной и испачканной грехами, которую ждет гиена, как он пишет святитель Игнатий. Страшно? Но эту ответственность мы должны знать, эти слова мы должны слышать, чтобы нам не оказаться в числе людей, которые говорили: а мы не слышали, да, мы не знали, нам не говорили. Мы думали, что православие – это просто вот прийти свечку поставить, да, или без проблем покреститься. Нет, Есть святые отцы, которые учат нас, есть учение церкви о том, что как человек должен жить, как он должен исправлять свою жизнь, к чему стремиться. Вот одно из писаний мы с вами разбираем.
Я вот недавно общалась, вернее, слышала, как дети рассуждали о духовном, и такой вопрос меня заинтересовал. Ребенок говорит, а мне мама сказала, что через какое-то время ад будет уничтожен Господом, потому что Господь не будет зло долго держать. То есть ад будет уничтожен, и спасутся в итоге все. То есть вот у ребенка такая вот уже установка, она правильная.
Тут, возможно, что-то перепутано, все-таки ребенок говорит, что он понял, да, может, мама там правильно что-то рассуждала или рассуждала о чем-то другом, допустим, о Пасхе. Нет, да?
Тут достаточно конкретные слова, что ад будет уничтожен все-таки когда-то.
Вот если мы на икону Воскресения посмотрим, то увидим, что на иконе изображен разрушенный ад. И вся пасхальная тематика богослужебная так или иначе касается этой темы схождения Господа в ад и при воскресении открытие рая и изведение праведников из ада. То есть ад разрушен, он уже сам по себе, да? Но мы же понимаем, что это не значит, что все люди вышли за Христом из ада. И место мучений, оно все равно остается, получается.
Не, ну тут вот имеется в виду, что когда-то вот не будет этого места.
А когда-то в будущем?
Да.
Я и думаю, что тут, наверное, что-то напутано. Вы понимаете, это, конечно, само по себе идея неверная. Если мы думаем, что когда-то все прекратится, Господь перехочет, так скажем, терпеть ад и всех поместит в рай. Мы об этом с вами довольно много говорили, да, ведь о том, что Господь любит свободу человека, да, уважает его свободу. Если человек по свободе своей не хочет быть Творцом, то как можно заставить? И как Господь может захотеть перетерпеть или не терпеть? Это человеческие же какие-то ограниченные чувства. Вот Господь же не такой. Он любящий, безусловно, но любящий не душевненькой любовью, которую мы вот воспринимаем. Посюсюкать, да, как-то воспринять это за любовь. Поэтому еще раз напомню, что возьмите, почитайте творение преподобного Симеонного Богослова, который пишет о том, что благодать Святого Духа на некающегося действует опалительно. Вот представьте, некающийся человек попал в ад, он богопротивник, богохульник, и его через его силу помещают со Христом, которого он ненавидит. Вот ад продолжается для этого человека. Вот, допустим, вечность. Да? Что такое вечность? Можно понять вечность как бесконечность, а можно понять вечность как век. Да? То есть вот 100 лет. Можно ведь? Из этого он делает вывод, что вечность – это некий ограниченный, не бесконечность, да, и нет конца и края, а именно некое количество времени.
Потому что дети-то стали смущаться, как здорово, что ты можешь там нагрешить, и потом все равно попадешь.
Не, ну молодцы, что они так отреагировали. Зачем в церковь ходить, да, зачем каяться?
Я вот и испугалась таких настроений.
Так вот, в том-то и дело, что вот эти рассуждения, они дают именно такой результат, понимаете?
«Омойтесь, говорит Бог грешникам, и чистые будете». Отнимите лукавство от душ ваших перед моими очами, отойдете от лукавств ваших, и придите, и соберемся. Чем же оканчивается этот суд Божий, суд покаяния, на который Бог непрестанно призывает грешника во время его земной жизни? Когда человек сознает грехи свои, решится на искреннее покаяние и исправление, то решает Бог суд свой с человеком следующим решением. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут, как червленые, как волну убелю.
Эти словами из Ветхого Завета святитель Игнатий нам говорит о том, что человека Господь призывает на суд. Но это не тот суд, когда человек умер, да, и определяется его загробная участь. Не тот суд окончательного уже суда, а суд совести, который должен у нас происходить, ну, постоянно. Поэтому этот суд, когда человек кается в грехах своих, как происходит, что происходит с человеком? Вот и приводится такая цитата, что если грехи ваши будут как багряные, то есть красные, да, то я сделаю их белым, вашу душу. То есть очищу вас от грехов, надо вот так перевести просто вот эти самые слова. То есть вот этот суд Божий, он милостивый кающимся людям. Потому что в Евангелии, помните, Господь говорит, что он к кому пришел? Что здоровые не имеют нужного врача. Под здоровыми здесь имеются те грешники, которые не видят себя грешниками. Вот, а вот тот самый суд, о котором говорит Господь, это когда суд, суд оправдывающий, очищающий кающегося человека, восстанавливающий его в чистоте, в непорочности, что, собственно, вот и говорится в Ветхом Завете, когда Господь говорит, что будет ваша душа как грехи, как червленая, да, как волну убили.
То есть любой грех, мы тоже об этом с вами уже говорили, но часто приходится просто слышать. Вот много-много раз я слышала от женщин, что все, я сделала аборт, у меня нет прощения. Им Бог меня не простит, и я не верю в то, что это возможно, и не пойду каяться, потому что уже все бесполезно.
Любой грех прощается Богом. Но грех, который раскаян. Если он не раскаян, то он, конечно, как простится? Как может излечиться болезнь, если ее не лечить, например, и не принимать лекарства?
Точно так же, как мы с вами тоже говорили, вы говорили, что мелкие грехи могут утянуть в ад. Если да, тоже не...
Совершенно верно. Совершенно верно. И оставленная любая страсть без борьбы, она так же губительна, как и смертный грех. Но человек, сделавший грехи, он не должен отчаиваться. Он должен знать нашу веру. Вера наша в том, что мы все изначально погибшие, погибающие люди. И тут уже дело в разнообразии этих самых признаков нашей духовной смерти. У одного больше, другого меньше. Но это не означает, что кого-то Бог отвергнет. Того, кто кается в своих прегрешениях. Поэтому надо каяться, надо с надеждой каяться, вставать и идти. Бог нас такими и любит. Если бы Господь требовал от нас святости, что, мол, станьте святыми и приходите, это было бы уже не православное христианство.
Если же христианин окажет пренебрежение к этому последнему многомилостивому призванию Божию, то возвещается ему от Бога окончательная погибель. Благость Божья, говорит апостол, на покаяние тебя ведет. Бог видит твои согрешения, Он долготерпеливо взирает на согрешения, совершаемые тобою под взорами Его, на цепь согрешений, из которых сложилась вся жизнь твоя. Он ожидает твоего покаяния и вместе предоставляет твоему свободному произволению избрание спасения или погибели твоих. И благостью и долготерпением Божьим ты злоупотребляешь, нет в тебе исправления. Нерадение твое усиливается, усиливается в тебе пренебрежение и к Богу, и к твоей собственной вечной участи. Ты заботишься только о умножении грехов твоих, прилагаешь к прежним согрешениям согрешения новые и сугубые. По жестокости твоей непокаянному сердцу собираешь себе гнев в день гнева и откровения праведного Божия суда, на котором воздается каждому по делам его.
Давайте тоже правильно прочитаем вот эти слова. Некоторые люди, читающие святителя Игнатия, читая вот такие слова, обличительные слова, начинают впадать в отчаяние. И тут вина не святые слова святителя Игнатия, а наш исковерканный ум и действия лукавого на наш ум. Вот в этих самых словах святитель Игнатий в первую очередь обращается к своей душе, к себе. Он, когда говорит «ты», он говорит «себе». И мы, христиане, тоже должны задать своей душе такой вопрос, что если ты пренебрегаешь покаянием, да, понятно, что святитель Игнатий не пренебрегал покаянием, вся его жизнь была покаянием, но он по смирению не говорит же «вы», да, там, я такой, а вы там такие. Нет, он к себе обращается, к своей душе. И вот это вразумление, оно очень важное. Тут не надо думать, что «а, все, нет, не про меня куча грехов, нет мне прощения». Вот вся эта статья, которую мы с вами разбираем, если человек вот дошел до конца этой статьи и ничего не понял, надо перечитать. Потому что святитель Игнатий говорит ведь о любви Бога, о том, что покаяние, оно спасает человека. А вот это вразумление, оно как раз важно, чтобы мы взбодрились, встрепенулись, перестали спать вот этим вот греховным сном уныния и нерадения к своей душе. Поэтому надо правильно читать эти слова. Это слова бодрости, слова бодрого человека, который призывает не обличителя строгого, который, знаете, как вот фарисеи, можно прочитать о них в воскресенье слепорожденным, говорили, ты грешник, нас ли учишь, да, вот такой. Нет, это слова доброго, ласкового врача, но который применяет некоторую строгость к больному, который, знаете, раскапризничался и не хочет взбодриться и лечиться. Поэтому надо вот нам действительно эти слова взять для бодрости. Да, мы такие. Но что нам делать? Каяться? Как каяться? Нам целый урок покаяния дан вот в этой замечательной статье.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.